Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Люди боятся неизвестности и непонятности, а потому они сторонятся маленьких церквей, даже если эти церкви абсолютно добропорядочные. Чаще всего такие маленькие церкви называют сектами. Итак, чем же они опасны и действительно ли способны причинить вред нам, нашим знакомым, друзьям и родственникам? Ответит за это, за все замечательный человек, в каком-то смысле сектант, пастор Марк Петрович Жук. Привет тебе, Марк Петрович.
Приветствую.
Очень рад. Будем говорить о маленьких церквях, о том, чем отличаются от секты, или, может, вообще ничем не отличаются, о том, способны ли они причинить вред, ну, соответственно, или не способны. Вот с тобой, как со специалистом в этой области, когда-то мы с тобой уже говорили примерно на похожую тему, но сегодня продолжим ее. Ввиду того, что скоро, совсем скоро в городе Москва в конце сентября будет конференция «Экклезия», да, посвященная маленьким церквям. И вот в описании к этой трансляции есть ссылка для регистрации на эту конференцию, для того, чтобы каждый из вас мог приехать туда и узнать, в чем же преимущество маленьких церквей, если оно. Поехали. Ну, давай для начала, да. Почему, как ты думаешь, все обыватели, скажем так, обыватели, или не все, а большинство обывателей, считают, что маленькие церкви, маленькие группы религиозные, все это как-то попахивает дурновато?
Слушай, у меня немножко подзавис интернет, и я прослушал твой вопрос.
Да, я спрашиваю тебя о том, что почему, как ты думаешь, у обывателя, в хорошем смысле слова обывателя, да, не в плохом, маленькие церкви, маленькие религиозные группы, все это пахнет дурно.
Ну, мне кажется, здесь вообще все это связано в целом с определением церкви. Что такое церковь? Потому что у обывателя же, у каждого свое представление, что такое церковь, поэтому мы часто сталкиваемся с разными мнениями, в том числе там, мы слышим, что в целом мне церковь не нужна, я могу обойтись без церкви. Кто-то говорит, что устраивает интернет даже церковь. Ну а почему маленькие церкви кажутся сектами такими? Потому что у человека представление церкви как вот о каком-то величественном таком большом здании, в которые собираются обязательно много народу, а чаще всего много народу в такие церкви собираются по праздникам, там, Рождество или Пасха, это если говорить в целом про всю Россию. И, конечно, представление, когда какая-то группа людей, там 20-30 человек, собирается где-то в простом частном доме, это выглядит очень сомнительно и опасно, кажется даже. Вот. Поэтому и отзыв сразу идет такой: «это секта». Но если мы посмотрим в Священное Писание, поразмышляем о том, что такое церковь, то мы увидим, что в целом церковь – это семья. Церковь – это люди, вообще не здание. Да? Если мы посмотрим на историю, где собирались церкви, первые церкви, то мы увидим, что они собирались по домам. И это в Иерусалиме, в храме и по домам. Но храм, кстати, принадлежал не церкви. Храм принадлежал иудейской религии. Евреям принадлежал, и пока позволялось верующим собираться в храме, они собирались в храме. А потом, когда их погнали оттуда, они собирались по домам. Когда мы смотрим другие послания, там апостол Павел приветствует домашние церкви. Люди собирались по домам, но, по сути, в тех домах, где было побольше места. Ну, более богатые, скорее, дома, да, которые могли вместить, там, может быть, какие-то залы у них были, или двор там целый предоставляли для церкви, и люди собирались в этих домах. И сегодня, когда собирается церковь небольшая, она тоже собирается как семья такая, они вместе объединяются, и, конечно же, они собираются в каком-то небольшом помещении. Но для людей, у которых установка есть, что церковь выглядит не так, для них это, естественно, кажется сразу, что это секта.
Откуда вообще
поэтому людей... в этом смысле да. Я сектант.
Ага. Откуда вообще у людей возникает представление о правильной церкви, у тех людей, которые, в общем-то, в церкви особо никогда и не были?
Ну, я думаю, это в целом представление взято из мнения общества, когда мы же видим, ну вот недавно мы с семьей поехали в отпуск, сами-то мы живем в Башкирии, да, у нас не так много православных храмов. Они не так вот везде виднеются. А когда едешь по другим областям, которые православные в своем большинстве, И постоянно мы наблюдаем храмы, 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 храмы. И когда у человека спросишь, а что такое церковь, он скажет, ну вот на возвышенности стоит такое большое здание с золотым куполом, крестом, вот это и есть церковь. Он даже не размышляет о том, что там какие люди туда собираются, какой порядок и так далее. То есть у него в целом вот в нашем обществе, в нашей культуре, в нашей традиции сформировано такое мнение. Значит, церковь выглядит так, именно так, а не как иначе.
Смотри, интересный момент был в моей жизни. Вот те люди, которых ты описываешь, в большинстве своем в то же время говорят о том, что у них Бог внутри, да, в душе. В то же время однажды я одной девушке молодой предложил помолиться прямо на улице, около метро Горьковская в Санкт-Петербурге. Ну, там была такая ситуация, что, в общем-то, неважно подробности, что я ей предложил помолиться. Ну вот. А та самая девушка, у которой Бог внутри, но и тем не менее она сразу напряглась, как это молиться на улице, прямо вот, да, что это, надо же в церкви молиться. Как коррелируется вот эта штука, да, у людей, что у них Бог внутри, с одной стороны, они утверждают, с другой стороны, молиться можно только в храме, ну, в смысле, в доме.
Но, кстати, это да, еще одна такая проблема. С одной стороны, они описывают вот это понимание Бога и даже доходят до того, что в целом Бог отделяется от церкви, как бы. Говоря о Боге и о церкви, это рассуждают о двух разных абсолютно таких темах. С другой стороны, действительно, у людей привязка к церкви становится, потому что молитва же связана с чем? Не со словами даже, а молитва связана с произнесением чего-то, при этом нужно еще что-то сделать, поставить свечку. Как помолиться, не поставив свечку? Как помолиться, не посмотрев на какой-то образ, икону? Оно же с этим связано, перекрестившись. И для этого, потому, ну, у определенных людей формируется такое мнение, как это все выглядит, как должно, мы привязаны. Схожу в церковь молиться, схожу в храм поставить свечку. Это
Слушай,
почти
ну
как синонимы.
да, но это же какой-то парадокс, да? То есть, с одной стороны, если ты говоришь, что у тебя Бог в душе, соответственно, ты с этим Богом везде находишься, где бы ты ни был там, да? В душе, не знаю, там, в бане, в магазине, в торговом центре, и на работе, везде, да? Соответственно, ты к нему можешь обращаться. С другой стороны, ты тут же утверждаешь, что молитва это равно церковь. То это такое, ну, противоречие большое.
Но мне кажется, здесь сказалась вообще наша история нашей страны на формировании вообще мировоззрения религии. Ну, прикинь, мы жили до 91-го года в стране, в которой утверждал, что Бога нет. И кто-то тайком верил. И я сегодня сталкиваюсь достаточно с многими людьми, которые говорят, а у меня бабушка все-таки верила. А бабушка вот тихонечко меня сносила там в какой-то храм, в какой-то деревне и попросила священника меня крестить. И там вспоминают какой-нибудь 70-й год или 80-й, что это тихонечко можно было сделать. То есть люди оттуда взяли, что все-таки без храма можно верить в Бога. Но при этом каждая эта бабушка мечтала побывать в храме. А когда 90-е наступили, начали открываться храмы, начали строиться храмы. И вроде бы вот это есть зависимость от здания, от церкви, от помещения определенного. Ну, должно выглядеть именно так. И поэтому, ну, а при этом люди не задумываются, что у них противоречие в голове, по сути. Они об этом даже не задумываются, мне кажется. Придуманная идея, Бог во мне, у меня свой Бог, и все. А то, что начинаешь задавать вопросы человеку, и там много противоречий. Иногда этот человек говорит: слушай, ты чего докопался? Нет тебе разницы, что сейчас? То есть он об этом не думает, не парится, живет спокойно и все.
Тебя когда-нибудь как пастора церкви обвиняли в сектантстве, и как ты на это реагировал?
Ну, конечно, обвиняли. И не раз. И даже более обвиняли в американской секте, обвиняли в том, что я зарплату получаю из Америки, чуть ли не там звонки получаю, как мне нужно жить, как поступать и что делать. Вот. В целом, все зависит от собеседника. Иногда собеседник обвиняет и не слышит ничего в ответ. Иногда собеседник обвиняет в сектантстве, и у него определенное представление именно о сектах. То есть, но одно определение сектантства, оно же связано как раз с зарубежными какими-то сектами, там, американская секта, да, мы, или еще какая-то. А другое определение сектантства связано... Сектантство – это все, что не православие. И тогда вот нужно понять этого человека, о каком сектантстве он ведет речь. Потому что некоторые утверждения, они настолько некорректны или даже неадекватны, что порой даже и не отвечаешь. Посмеешься в ответ, скажешь, да, действительно, мы приносим жертву детей и так далее. И шуткой ответил. А если человек готов рассуждать, если человек готов размышлять о том, что такое церковь и как она должна выглядеть, то, конечно, лучше всего открыть Священное Писание, посмотреть книгу «Деяния апостолов», посмотреть на то, что такое церковь, посмотреть в историю церкви, посмотреть на то, как в нашей стране церковь выживала в определенные периоды и как взаимодействовали верующие. И показать, какую церковь задумал Иисус Христос. Вот я стремлюсь обычно к этому. Если получится с собеседником поговорить об этом и действительно открыть Библию.
Да, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о том, чем опасны секты. Поговорим чуть позже еще, чем же они опасны и существуют ли секты на самом-то деле. А у нас сегодня в гостях пастор Марк Жук из города Уфа. Вот я боюсь это слово произносить, потому что я все время путаю. Ваш Кортостан, правильно?
Все правильно.
Отлично. Наконец-таки я выучил после нескольких эфиров с тобой, как произносится эта республика правильно. Это часть нашей страны. Друзья мои, с 29 сентября по 1 октября будет проходить конференция «Экклесия» в городе Москва, в столице нашей Родины, где Марк Жук будет, собственно говоря, одним из основных спикеров. И его тема – это преимущество малой церкви. И у нас есть комментарии по этому поводу. В описании, между прочим, у нас есть ссылка для регистрации на эту конференцию. У нас есть комментарий от Юрия. Он пишет: «В маленьких церквях мы плотно общаемся друг с другом, и это большой плюс». А ты, собственно говоря, собирался говорить о плюсах маленьких церквей, да, на этой конференции. Почему маленькая церковка, где мало народу, это хорошо, и, видимо, большая – это плохо, нет?
Нет. Я не считаю, что большая церковь – это плохо, но при этом я считаю, что маленькая церковь – это очень хорошо. Вот. Я сам пастор, являюсь небольшой церкви. Наша община насчитывает примерно чуть больше 30 человек. Собирается нас с детьми, с гостями и так далее, там порядка 50-60 человек. И для нас это вообще благословение, когда вот нас немного, когда мы все друг друга знаем. Когда мы практически у всех были в гостях друг у друга. Когда мы имеем вот это вот, знаем не просто по имени, мы, по сути, стараемся участвовать в жизни друг друга. И вот эта вот взаимосвязь постоянная, такое сближение, забота друг о друге, это подчеркивает как раз вот эту семейственность. Когда я уже упоминал, да, что церковь – это семья. Сложно создать семейственность в церкви, которая больше 100 человек. Вот. Потому что, ну, это превращается в какой-то приход, и нужно придумывать какие-то дополнительные формы служений, чтобы люди общались как семья. В маленькой общине это как раз вот эта семейственность подчеркивается, видна любовь друг к другу, ну, либо ее не видно любви. Вот. Но там сложно спрятаться. Сложно кого-то обойти, сложно от кого-то увильнуть. Ты постоянно на виду. Как и я, пастор, постоянно на виду перед людьми нахожусь, так и люди друг перед другом на виду.
Слушай, ну вот как раз-таки размер церкви, размер общины, это же один из признаков определения секты, это не секта, у обывателя, опять же, да? То есть чем меньше община, чем к ней более подозрительные отношения, это странно, почему она такая маленькая, да? Собираются тем более в доме или даже в небольшом храме. Я заметил, что у меня очень много православных священников, друзей. Я заметил, что чем больше храм, тем более лояльное отношение к нему окружающих людей. Да? Чем меньше церковь где-нибудь во дворе, в спальном районе, там собирается 34 человека, и даже общаясь с людьми, у них такое какое-то такое пренебрежительное отношение. Да, да, что туда ходить, да, слишком маленькая какая-то непонятная штука стоит. Зачем вообще в нее заходить? Почему у людей подозрительность возникает от размера? Почему, допустим, большим церквям верят люди, а маленькие... У меня тоже община была 30 человек с плюс, да, как у тебя. Когда я служил пастором в Ленинградской области, сейчас я пастор, миссионер в Петербурге, у меня еще меньше людей. Ну, вот, и у людей такая, ну, что это? Да, вот такое отношение.
Ну, мне кажется... Опять-таки, возвращаясь туда же, люди не привыкли смотреть на церковь как на построение отношений друг с другом. То есть это не является ключевым фактором отношения и общинности в целом. Мне нравится, когда наши братья-баптисты называли наши церкви, да, там 100 лет назад общинами. Они их называли именно общинами, а не церквями. И они там подсчет вели и говорили, вот столько-то евангельских баптистских общин. И вот. Сегодня я наблюдаю, кстати, у некоторых православных некую такую боль и переживание, что церковь должна быть общиной. Мне довелось буквально на прошлой неделе общаться с одной семьей, которые занимаются семейным образованием. Мы как-то вот в эту тему тоже с семьей двинулись. И они обучают своих детей. Интересно, они делились и спрашивали про нашу церковь, как наша церковь выглядит, рассказывали про свою православную церковь, и у них была такая боль, что у них церковь не является общиной, что это приход, куда люди приходят, а им очень хотелось бы вот именно взаимодействовать с людьми и строить отношения со священником, строить отношения с другими людьми, которые в этой же церкви собираются, но, к сожалению, у них этого нет. И вот это вот, те, кто больше размышляют о церкви, те, кто ищут не просто соблюдение какой-то традиции религиозности, но понимают, что здесь есть еще и отношения, они начинают именно скучать по общинности. Вот. Тогда люди начинают дорожить маленькими церквями. Вот. И когда к нам в церковь приходят люди из большой церкви, они приходят и говорят, слушайте, у вас так классно, у вас так уютно, у вас так просто, у вас как-то вот что-то по-другому вообще. Потому что они привыкли, пришли, ушли. Когда в большую церковь пришел, ты даже не замечаешь, кто был, а кто не был. Потому что их так много, и ты не знаешь, ты даже не знаешь порой всех. И с кем-то знакомиться. Мне рассказывают друзья из большой церкви. Говорят, подхожу, знакомлюсь с человеком, а оказывается, он уже 2 года в нашей церкви в членстве находится, а я и не знал. И это служитель. И вот. Как-то в свое время пошутил, по-моему, МакАртур, Джон МакАртур, а у него там церкви больше 5000. Он говорит, познакомился с одним братом, оказалось, что это диакон нашей церкви. И вот. И иной раз в больших церквях именно так получается. Ну, а мы с восхищением смотрим на большое. Потому что сегодня в нашем обществе самое яркое, это самое успешное, это именно количество. Если большое количество, значит, есть какой-то успех. Но не всегда количество говорит об успехе.
Должен тоже историю рассказать по этому поводу. Слушай, я уже будучи церковным, членом церковного совета церкви Поклонная гора, которую ты хорошо знаешь, да, в Петербурге, там 1300 членов было, сейчас не знаю сколько, поскольку я уже к церкви не имею отношения. Я даже на одном внешнем мероприятии музыкальном познакомился с таким старым дедушкой, совсем уж ну, не молодым мужчиной, совсем не молодым мужчиной. А я думал, у меня было такое представление, что если я не всех знаю лично, но, по крайней мере, в лицо, ты знаешь всех людей. Даже учитывая, что 1300 членов, это не так много, из месяца в месяц ты всех, ну, в любом случае, лица примелькались, ты знаешь всех. И он говорит мне, я хожу, я верующий, он говорит, а куда вы ходите? Он говорит, на Поклонную гору. Я говорю, правда, я вас так ни разу не видел. Вообще. Оказалось, что он ходит на Поклонную гору больше, чем мне было лет тогда. Понимаешь? То есть он больше был членом Поклонной горы, чем мне лет, в принципе, чем я жил на свете. Оказывается, он просто приходит на Поклонную гору, забирается там на балкон старого зала, спускается после собрания, ни с кем не общается. Вот вся его Вот и все, да, но при этом он там столько лет. Это было, конечно, для меня кошмаром жутким, потому что для меня евангельская церковь – это прежде всего общение людей, да, какая бы она ни была. То есть чем отличается от других церквей, что мы общаемся, мы пытаемся эти отношения строить друг с другом, сколько бы нас людей не было. И это, конечно, кошмар был жутким. Хорошо, слушай, у нас есть комментарий, написал его Альфия. У нас называется эфир «Чем опасны секты, друзья мои?» Чем они опасны, пожалуйста, пишите в комментариях. И Альфия написала: «Отберут все, что есть у меня».
Ну вот это тот случай, когда мы еще и жертвы приносим.
Ты находишься в кабинете, наверняка в Хоровах, в Большом замке, на Рублево-Успенском шоссе, аналога, только в Уфе, да? Нет, разве?
Нет, конечно, нет. Интересно, что такое обвинение, оно тоже звучит, отберут. Но опять-таки, если это действительно секта, давай так, все-таки секты же существуют. И это нужно признать, секты существуют, и секты действительно отбирают у людей. И ряд сект есть сегодня в России, которые организации, которые официально даже запрещены нашим государством, и они считаются там опасными и так далее. Тут стоит, конечно, не буду я называть, да, и обсуждать, что из них является действительно секта, а что, на мой взгляд, может быть, не является. Вот. Секта, она действительно может отобрать. Вот. Но если вы ищете Бога, если вы желаете действительно быть со Христом и быть в церкви, ну, мой совет простой. Возьмите Библию, откройте, читайте, что такое церковь. Дайте определение библейской церкви. И когда вы дадите библейское определение церкви, потом постарайтесь найти такую же церковь. Понятное дело, идеальную церковь вы не найдете. Но даже придя в небольшую общинку, вы сможете при помощи Писания сверять, соответствует ли она тому, чему учит Библия. Можно несколько критериев так вот назвать библейской общины, на мой взгляд. Во-первых, это связано с руководством. Соответствует ли руководство библейским принципам, о которых говорится в 1 Тимофея, в Титу. Вот. Во-вторых, чтобы это руководство было командное, не один человек всем управлял. Иначе это выглядит как раз опасно, что он может вот как раз всеми командовать, всеми управлять. Ну, чтобы это была команда посвященных Богу, братьев, служителей. Вот. В-третьих, вот как раз семейность важна, на мой взгляд. Это показывает общинность. Люди как живут, как в гости ходят на служение, или они считают себя как раз вот этой церковью, частью этой церкви, себя рассматривают. Отсюда вытекает, наверное, четвертое, это такая атмосфера в целом в этой церкви, в этой общине. Как тебя встречают, в конце концов? Радуется ли вообще эта церковь? Или она в унынии находится? Люди печальные, несчастные. И туда даже второй раз заходить не хочется. Ну, а пятое, я бы, наверное, назвал это взаимодействие этой церкви с миром. Когда она не закрытое такое сообщество, а наоборот открытое. Люди живут, идут и благовествуют о Христе людям, неверующим. Мне кажется, вот эти, может быть, таких простых пять характеристик, они бы помогли вам выбрать церковь.
По последнему хотел бы к твоему доводу комментарий сказать свой собственный. Ты знаешь наверняка, и ваша церковь тоже имеет историю какую-то длинную, да, наверняка. Твой папа был пастором этой церкви, а до твоего папы там тоже, наверное, были пасторы, да, или нет?
Нет, мой папа был в основании этой церкви в 2004 году. То есть папа до этого был в других церквях.
Достаточно молодая церковь. Смотри, у нас есть очень много церквей евангельских, которые имеют там столетнюю историю. И они пережили гонения, лагеря, там, расстрелы и прочее, прочее, прочее. И они закрытыми являются просто потому, что у них память об этих гонениях все еще живет внутри этих общин. Они, может, и хотели бы быть открытыми, но они выглядят как секты, потому что они до сих пор в обороне находятся. Такой, да? До сих пор. Uh-huh. Это все-таки секта или нет? Потому что ты назвал один из критериев – открытость общества.
Но я думаю, если церковь не соответствует какому-то одному критерию, это же не говорит еще о том, что это секта. Вот. Даже назвав этих пять критериев, я могу сказать, у нас не все идеально. среди этих пяти критериев, да, не все получается. Мы в целом движемся в этом направлении, мы учимся. Нам постоянно приходится учиться, перестраиваться, сверять с писанием, проверять себя. То есть нет такого, что мы идеально стали и вот много-много лет идем. Как только мы начинаем привыкать к чему-то, мы превращаемся в такую традиционную церковь, и уже новую традицию, которую 5 лет назад запустили, она может стать уже такой вот устоявшейся, и мы не сдвинемся с нее. Нет, конечно. Поэтому, ну да, в каких-то церквях действительно такая атмосфера печальная. Вот. И если вас это отталкивает, вы можете посмотреть другие церкви. Тем более, если говорить про города-миллионники, то в них много церквей. Не проблема пройти и выбрать себе церковь, которая соответствует Писанию.
Да, спасибо. Чем опасна церковь, называется наш эфир. И Сергей Бонд отвечает тоже на этот вопрос. Отношусь очень хорошо, сам посещаю такую, собираюсь стать членом общины. Что значит быть членом общины? Знаешь, я встречал, опять же, людей, которые вот буквально на пороге церкви стоят. Вот они вот буквально вот хотели бы заниматься организованной практикой, скажем так, религиозной, так я это назову, туманно, да? Ну вот. Но вот они встречают Марка Жука, предположим, или Влада Юртова, которые им говорят, что «а вам-то еще нужно стать членом церкви». И вот эта вот фраза «член церкви» их начинает тут же моментально напрягать и отпугивать. Как будто бы это накладывает на них какую-то непонятную штуку, вплоть до того, что их все-таки обуют на квартиру там, и на машину. Да? То есть они готовы ходить, готовы быть каждое воскресенье, там, готовы жертвовать деньги свои, что немаловажно для нас, как церкви, что отпугивает многих других людей. Но как только ты произносишь фразу «член церкви», там уже такой бородатый дядька, как ты, или лысый, как я, да? Ну вот, мы две противоположности являем, да? Неблагонадежных людей по внешности, ну вот, то сразу напряжение. Что же такое член церкви, и почему это не опасно? Или опасно все?
Классный вопрос. Несмотря на то, что я написал книгу о членстве в церкви,
да.
Вот, я скажу, в Библии нигде не написано, что ты должен стать членом церкви. Вот. При этом мы, смотря на Библию, на то, как выглядела первая церковь, мы видим, что что-то похожее на то, что мы сегодня называем членство в церкви, оно точно было. Если кто-то найдет какой-то другой, более удобный и более лучший термин, и будет это называть не членство в церкви, а, я не знаю, каким-то другим словом, ну, я даже соглашусь поменять это название.
Партнер церкви.
Партнер церкви. Ну, наверное, не то, не совсем то. Вот. А что значит членство в церкви? Если мы церковь сравниваем с семьей, то вот у меня есть семья, в ней 4 детей. Сегодня в нашей семье гостят еще 2 детей. Но при этом у нас есть четкое отделение. Мы понимаем, что 4 – это наши, 2 – это гости. И когда мы эти 2 детей, которые гостят, они в том числе с ночевкой у нас сегодня были. И когда утром встают в нашем доме 6 детей, 4 несут ответственность за порядок в этом доме. А 2 не несут никакой ответственности.
Подожди, можно я тебя прерву на этом? Ты точно еще эти аргументы, но я тебя прерву вот на этом месте. Но это же не означает, что 2 гостей детей, они могут там, не знаю, там, плеваться по углам, да, бросать объедки еды тоже там на пол и все прочее. У них тоже есть какая-то ответственность, поскольку они находятся в чужом доме.
Но у них ответственность именно как нужно себя вести в чужом доме. А у моих 4 ответственность, как нужно себя вести в этом своем доме. И в том числе ответственность, как нужно вести себя с гостями. И то есть определенная ответственность лежит, это наш дом. Вот 4 детей, они понимают, это наш дом. Это не просто папин дом, это не мамин дом. Это наш дом, и мы все вместе за него отвечаем. Друг mm-hmm. перед другом. И все 4 детей и родители, скажем так, вшестером, мы друг у друга спрашиваем за этот дом. Но у тех ребят, которые у нас гостят, мы с них не спрашиваем. Вот, они здесь, ну, скажем, на птичьих правах находятся. Поэтому вот в семье мы это видим. Если церковь – это семья, то то же самое есть. У семьи есть свои привилегии, и у семьи есть своя ответственность. То же самое в членство в церкви. У члена церкви есть привилегии, которыми он пользуется, являясь членом церкви. И у члена церкви есть ответственность. И потому что он должен взять ответственность за церковь. Мы своего рода вступаем в такие заветные отношения друг перед другом. Когда я говорю, я буду заботиться о вас, братья и сестры, я буду молиться о вас, я переживать буду о вас, я буду жертвовать, потому что я хочу, чтобы эта церковь содержало здание, чтобы оно, здание было красивым. Я беру на себя ответственность, я готов жертвовать. Вот, не знаю, там, у кого сколько достаток позволяет, но я это обещаю делать. То есть я беру на себя эту ответственность. При этом у меня есть привилегия в дальнейшем спрашивать с людей, которые в этой церкви, а почему вы это не делаете? А почему вот так? Это привилегия, в том числе и меня могут поставить на ответственное служение, которое я буду выполнять в этой церкви. Люди увидят, что я переживаю за эту церковь, mm-hmm. и они скажут, давай, у тебя это очень классно получается, мы хотим, чтобы ты шел впереди. Ну и так далее. Поэтому это очень ценно. Членство в церкви, оно важно для помест церкви. К сожалению, в некоторых церквях есть манипуляция членством в церкви. Мы с этим тоже сталкиваемся. Но когда мы видим неправильное членство, нас не должно качнуть в другую сторону полный отказ от членства. Нет, я думаю, это ошибка.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Чем опасны секты? Марк Жук, пастор церкви города Уфа, Башкортостан, отвечает нам на этот вопрос. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу регистрации на предстоящую конференцию. 29 сентября по 1 октября в городе Москва будет конференция, собственно, посвященная малым церквям. Пожалуйста, приезжайте, регистрируйтесь. Вы не пожалеете совершенно точно о том, что стали участником этой конференции в качестве зрителя. И Марк Жук там будет тоже одним из спикеров. А вторая ссылка у вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», потому что мы существуем только благодаря вашей финансовой поддержке, только благодаря вам. Тем, кто жертвует нам деньги, мы можем делать эфиры. Каждые 100 рублей, которые вы жертвуете, это еще плюс 1000 просмотров к нашим трансляциям в социальных сетях. Слушай, ну вот по поводу, опять же, я сейчас комментарий один прочитаю, если он не убежал. Да, вот смотри, если церковь проповедует Христа, коим он является Писанием, то все в порядке. Но мне кажется, что это такой птичий язык. То есть комментарий хорош во всех отношениях, ты это прекрасно понимаешь, да? Но это птичий язык совершенно для людей, которые вот все еще на пороге церкви стоят. Они понятия не имеют, какой там Христос проповедуется в Писании, какой нет. И столько мнений самых разных есть. У одних Христос один, у Марка Жука он второй, у Влада Юртова, может быть, третий. А вот там у Петра Жука, да, у папы четвертый, может быть, Христос, может быть, да. И они теряются, да. А когда такой большой выбор, то предпочтительнее остаться при своем мнении, чем нежели идти в церковь к Марку Жуку.
Но, в принципе, кажется, это так. Но я бы, наверное, в другую сторону немножко повернул этот разговор в том плане, что у нас есть Библия, и мы можем все проверять на основании Библии. Это для человека, который, может быть, плохо знает Писание, это сложно. Вот. Но в целом, помнишь, в книге «Деяния апостолов» есть такие верийцы, которые, при которых сказано, что они были более благомысленны, чем фессалоникийские, и они проверяли на основании Писания все, что говорил апостол Павел. То есть с ним пришел апостол Павел, начал проповедовать Христа, и они так говорят, стоп, мы сейчас тебя перепроверим. И открывают Писание, задают ему вопросы. В целом, христианство же это думающая религия. Мы же не идем, не думая. Если мы идем, не думая, то скорее, да, мы окажемся в каком-то вот обществе непонятном и будем потом переживать, как я здесь оказался. Но христианство, оно призывает нас постоянно размышлять, постоянно анализировать, постоянно сверять с Писанием и проверять, точно ли это так. Более того, церкви же даже дано право обличать пресвитера. Если пресвитер не туда учат, не тому учат. Павел говорит, обличайте его при двух или трех свидетелях. Да? То есть Должно это происходить. Мы должны думать постоянно. Мы несем ответственность. Христос притчи рассказывает, притча о сеятеле. И в этой притче постоянно говорится о слушании, чтобы мы были внимательны, когда слушаем, вот, задумывались об этом. Поэтому христианство – это такая здравая религия, думающая религия, которая побуждает каждого размышлять и анализировать. Поэтому ну, вот так вот, просто я останусь при своем мнении, но значит, мне неинтересно найти истину. А если мне это важно, я буду искать, я буду копать.
Я встречал людей, к сожалению, немало в своей жизни, которые хотят атеистину, они читают Библию, они считают, что они более-менее знают библейскую истину, они ищут церковь для себя поместную, потому что понимают важность и ценность поместной церкви для себя, то есть церкви, находящейся... Я опять начал языком разговаривать для тех людей, кто не понимает, да? Церковь, куда вы будете ходить постоянно, да, поместная церковь, желательно в вашей местности, поближе к вам, где вы будете являться ответственной частью этой церкви, ответственным членом. Так вот, они пытаются найти, ну вот, но там Марк Жук бреется неправильно, Юртов лысый, там кто-то слишком громко смеется, там они какие-то лицемеры в том месте еще. И вот они переходят из церкви в церковь, ища себе какую-то идеальную непонятную общину, где они могли бы быть членом, и ничего обычно не находят. Как бы ты это прокомментировал?
Ну, здесь есть такой, на мой взгляд, тоже определенный загон, да, когда мы ищем идеальную церковь. Идеальную церковь мы не найдем. Вот. Более того, если бы существовали идеальные церкви, или точнее, если бы все церкви были идеальными, у нас бы, наверное, половина Нового Завета не было написано. Но когда мы смотрим послание новозаветнее, которое писал апостол Павел, он же пишет постоянно в неидеальной церкви. И в некоторые вообще ужасные, кажется, церкви, когда там куча грехов. И, в принципе, мы так как люди грешные, мы сталкиваемся с этими моментами, с недостатками в каждой церкви. У нас вчера был последний урок «Основ членства». У нас есть такой курс «Основа веры и основа членства». Когда люди, вступая в членство, они проходят вот определенные уроки, чтобы понять, что за церковь у нас, что такое членство и так далее. И на последнем уроке я давая пожелания людям, которые хотят стать членами нашей церкви, я им сказал, я хочу вас предупредить, что через какое-то время вы разочаруетесь в обоих пасторах нашей церкви. Вы обязательно в нас разочаруетесь. Это нормальное явление. Я в своей жизни разочаровался во всех трех пасторах, которые у меня были.
Включая вот. Своего папу?
Включая своего папу. Вот. Это для меня было, ну, таким этапом, чтобы потом понять, что Бог-то поставил, ну, Бог создал на земле церковь, и она не идеальна. Она состоит из неидеальных людей, идеальный только Христос. Вот, в ней пастыри, которые тоже имеют недостатки. И как Христос принял всех нас в одну церковь соединил, так и мне нужно научиться принимать этих людей, в том числе и пастыря. Вот. И ценность, когда в церкви есть несколько пасторов, да, которые взаимозаменяют друг друга, и недостаток одного перекрывается, так сказать, положительной стороной другого. Вот. Поэтому разочарования, они будут обязательны. И когда человек становится членом какой-то новой церкви, поначалу он радуется. Потом проходит время, он начинает замечать недостатки обязательно. И если в нем работает Дух Святой, если для него ценное Евангелие, он начинает понимать, что Господь меня учит любить вот этих людей с недостатками. То есть Господь меня меняет через неудобных людей. И это классно. Слушай,
у меня к тебе вопрос такой есть, может, очень, очень интимный. Все-таки было время, когда твой папа был не только твоим папой, но и был твоим пастором. И, возможно, только возможно, это моя фантазия сейчас, у тебя была любовь к Петру Жигу как к папе, но при этом ты его не принимал как пастора своего. Как ты решил этот конфликт внутренний для себя?
Ну, вот как раз, ну, это был момент такой, когда я начитался некоторых книжек о том, какой должна быть церковь. И я сравнил с этими книгами и увидел, что наша церковь не такая. Я даже высказал это папе. Папа меня так подкорректировал, сказал, ну что, тебя не туда понесло. И он даже меня спросил, что ты начитался. Я ему даже показал, что я прочитал. Вот. И он не согласился, он дал аргументы определенные, почему он не согласен. И мне эти аргументы оказались недостаточны. И я вот ушел с таким вот огорчением, недовольством, что наша церковь, она не изменится. Она останется такой. Но
подожди,
я не
подожди,
могу...
подожди, подожди, подожди. А ты ушел от него с огорчением как от плохого пастора или как от плохого папы?
Скорее как от пастора. Да, не как от папы. Вот. Но у нас с ним потом еще были дискуссии. Вот. Но в целом, через какое-то время пришло понимание как раз, что вот то, о чем я говорил, что Бог надо мной ставит пастора, который тоже имеет определенные недостатки. Но у меня были несогласия с папой еще и в некоторых вопросах, не только именно связанные с церковью, то есть личностные такие вопросы. Вот. И Господь меня учил принимать. И поэтому спустя там сколько-то лет, наверное, я бы сказал, лет через пять, когда мы становились вместе с ним в пастырское служение, я даже просил его не оставлять пастырское служение. Потому что в целом он хотел оставить пастырское служение, говоря, что ну я уже старый, мне хватит, и я пойду на пенсию. Я его просил остаться.
Кстати, ты знаешь, что есть особая подозрительность к сектам, к маленьким церквям. Здесь такая вот детская родительская преемственность, или вернее, родительская детская, да? Папа твой был пастором, теперь ты пастор церкви. И это все так как-то вот странно пахнет.
Ну, есть такое, да, согласен. Опять-таки, когда это все странно пахнет, это скорее со стороны сперва выглядит, да? Мы же не знаем жизни внутри. Вот. Чтобы обезопасить себя от этого, в церкви должны быть еще другие лидеры, которые не входят в этот семейный клан, скажем так, которые находятся в руководстве. И это ценно, если такие люди есть в руководстве. И с ними взаимодействие есть.
Угу. И в вашей секте такие люди есть.
В нашей церкви такие люди есть.
Ты все-таки... Смотри, у нас есть вопрос по поводу, опять же, все-таки секты от Алексея Кравцова. Есть ли понятие секты, как вы можете определить, дать определение, характеристики секты, и не кажется ли вам, что каждый из нас обладает сектантским мышлением в большей или меньшей степени? Вот, такой вопрос от Алексея Кравцова.
Ага. Ну, наверное, я бы попытался свое дать определение секты. Мы уже, по крайней мере, упоминали, да, о разных определениях, которые дают люди, у каждого оно свое. Вот, потому что в некотором определении мы уже секта, потому что мы не православные. Вот, какое я бы дал определение секты в своем понимании? На мой взгляд, есть несколько признаков. Во-первых, когда эта церковь, она находится изолирована от всех, и никого не подпускают к этой церкви, там никакого общения нет с другими церквями и так далее. Это такая закрытая группа людей, в которой непонятно, что там внутри происходит. Это один признак. Другой признак, обычно в таких сектах кто-то один руководит всем и держит их в страхе, рисуя такой образ врага постоянно, которого надо бомбить и говорить, мы не такие, мы не это. Вот. Будьте внимательны, остерегайтесь. В целом секта, она живет страхом обычно. Потому что, ну, либо страх там оскверниться, либо страх перед вторым пришествием, либо еще, ну, какое-то такое. Вот. Ну и секта действительно чаще всего, на мой взгляд, она высасывает деньги из людей. Такова цель в секте. Какая-то
Слушай,
выгода.
Да, но разве мы с тобой, как пасторы церкви, не проповедуем, а пожертвованиях не носим эту сокровищницу, или у нас там ящичек стоит, куда все кладут деньги? Мы с тобой делаем то же самое, да, мы говорим то, что это важно, жертвовать на церковь, важно пастора содержать, не знаю, как у вас, но тем не менее, да, мы, собственно, об этом тоже заговорим иногда. И какой-то человек может прийти в нашу церковь новенький в тот момент, когда Марк Жук или Влад Юртов будут проповедовать о важности пожертвований для церкви, и это будет выглядеть как вымогательство для него.
Но, опять-таки, все зависит от того, как человек будет воспринимать. Ну, давай так, в нашем обществе мы не воспринимаем идею пожертвования добровольного как вымогательство. Я захожу в магазин «Пятерочка», и там стоит такой ящичек возле кассы, на нем какая-то картинка, и написано «пожертвуйте на лечение этого ребенка». Или нарисован храм, и написано «пожертвуйте на строительство храма там, вот в таком-то районе». Я, несмотря на то, что я баптист, а не православный, вижу, что там написано «пожертвуйте на храм», я не отношусь это же как к сектантскому сбору. Я отношусь к этому как к добровольному явлению. То же самое, когда человек приходит в церковь и услышит о добровольном пожертвовании, то, ну, конечно, если он предвзятый, он предвзято пришел, он может сказать, вот они вымогают. И все зависит от того, как я это буду, конечно, проповедовать. Вот. Добровольное это пожертвование или принесите быстро все сюда десятины к моему столу и так далее. Вот. Но в целом, знаешь, я в том году, по-моему, услышал такое интересное свидетельство, когда два неверующих парня подошли к пастору и спросили, сколько нам нужно пожертвовать в вашей церкви, мы хотим, вот мы видим, вы адекватные люди, хорошая церковь, сколько вот мы могли бы пожертвовать вам, скажите. А пастор им ответил, а Богу ваши деньги не нужны. А они такие удивленные, как так не нужны Богу наши деньги? А ваши что, нужны? Он говорит, да, наши деньги нужны, а ваши не нужны. Они говорят, почему? И пастор им говорит, Богу нужны ваши сердца, а не деньги. Вот, отдайте сперва сердца, потом...
Потом несите деньги, да?
Потом будет желание жертвовать, уже совсем другая причина. А так, пока вы не хотите следовать за Христом, зачем вы несете деньги вообще? Вот. Интересно, этих двух ребят как раз такая формулировка даже обидела. Они ушли, а через какое-то время снова пришли в эту церковь и уверовали. И последовали за Христом. И я лично с этими ребятами общался, я был удивлен, что пастор как раз пошел от обратного. Не вытягивание денег, да, как мы выглядим, как мы говорим о сектах, а наоборот, отказ от денег. Вот нам mm-hmm. нужно этому научиться и вот понимать, что мы не ради денег же существуем. И наш бюджет, он в руках Бога, нашей церкви. И Господь заботится о церкви. Даже когда жертвенные люди остаются там без денег, без зарплат, мы видим, как Господь восполняет эти нужды. И это классно.
Спасибо большое. У меня было очень несколько вопросов. К сожалению, мы уже не успеваем. У нас осталось полминуты до конца эфира. Друзья, в описании к этой трансляции есть две очень важные ссылки. Первая ссылка не менее важная, чем вторая. Первая ссылка говорит о том, что вы можете прийти на конференцию «Экклесия» в городе Москва с 29-го, или приехать, или прилететь. С 29 сентября по 1 октября это будет потрясающая штука, где 500 человек будут приветствовать и разговаривать, общаться, все церковные люди. И поверьте мне, если вы приедете туда, если вы сомневаетесь, и даже если вы не воцерковлены, но приедете на эту конференцию, то для вас церковь откроется совершенно иным, чудным, потрясающим образом. Я честно считаю, что на этой конференции могут быть и люди, которые еще не воцерковлены, для того, чтобы больше узнать, что такое настоящее церковь, настоящие братья с большой буквы во Христе, а не просто люди, которые с вами вместе ходят ставить свечки или просто в церковь на проповедь. Это потрясающее явление. А вторая ссылка – это финансовая поддержка проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря вашей поддержке. Это был Марк Жук, пастор церкви евангельских христиан-баптистов города Уфа, Башкортостан, и он будет одним из основных спикеров на этой конференции. Спасибо, что вы были с нами. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.